Братья и сестры, мы откроем послание к евреям, будем читать из 11 главы, тот же самый 4 стих. 11 глава, 4 стих, послание к евреям. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, и ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его, ею он и по смерти говорит еще». Я, братья и сестры, убежденный сторонник того, что мертвецы говорить не могут. Есть люди, которые утверждают обратное. Они говорят, что у них есть способность общаться с мертвецами. Библия нас предостерегает, чтобы мы с такими не сообщались. Вы знаете, те, кто сообщаются с мертвецами, на самом деле имеют дело с оккультными силами. За этими так называемыми вызывателями мертвых стоят вовсе не мертвые, а стоят кто? Бесы. Но, тем не менее, здесь говорится об одном человеке, который даже после своей смерти продолжает говорить. Причем Библия, сама Божья книга, говорит о том, что его необходимо услышать. Я здесь нахожу для себя очень важный урок, который заключается в том, что тогда, когда мы живем, может быть, послание, месседж или проповедь нашей жизни не настолько сильно будет услышан, чем тогда, когда Господь заберет нас с этой земли, тогда, когда мы перейдем в вечность, когда мы умрем. Друзья, тогда, когда человек умирает, даже после его смерти, даже его смерть, то, каким образом он жил и как он умер, продолжает говорить. Кто-то может возразить, но позвольте, ведь есть такие смерти, вроде бы как и нелепые смерти, которые ничего особенного, ну, вроде бы и не говорят, и не вещают нам. Ну, например, если вдруг кто-нибудь из людей убит, и вы знаете, таких бывает очень много, убит водителем-пьяницей. Это страшная смерть, но о чем она говорит? Я думаю, что она не просто говорит, она просто кричит о вреде пьянства и о тех страшных последствиях, которые алкоголизм может принести в жизнь человека. А давайте посмотрим теперь на смерть нерожденного еще ребенка, который умирает в утробе матери, потому что она избрала этот греховный способ избавиться, как сегодня говорят, от нежелательной беременности. Итак, аборт – это тоже смерть. И я думаю, что эта смерть вновь-таки не просто говорит, она вопиет против того эгоизма, который сегодня царствует в сердцах и душах людских. Но есть множество людей, которые умирают в Господе, и их смерть тоже о чем-то говорит. Она говорит о важности следования за Господом, о том, как важно посвящение в этой жизни своей Господу. И сегодня мы рассматриваем одного человека, жившего очень давно, наиболее давно из всех живших когда-либо здесь на земле. И хотя его уже нет среди нас, среди живущих, тем не менее, голос от его веры, голос от его жизни, голос его смерти, голос его крови, голос его, этого уже мертвого человека, тем не менее, отчетливо звучит сегодня. Это человек по имени Авель. И сегодня я хочу поразмышлять вместе с нами о том, что же говорит нам этот человек, о чем говорит он и по смерти, как здесь говорит нам автор послания к евреям в 11 главе, в 4 стихе. Во-первых, он говорит нам о том, что есть вера, и что эта вера – это не просто что-то возвышенное, что-то заоблачное, что-то задушевное, что-то сугубо личное, что либо там наверху, либо так глубоко в душе, что просто не достанешь этого, а вера – это нечто жизненное, нечто практическое, нечто, что проявляется или, по крайней мере, должно проявляться постоянно в ежедневной жизни человека, каждый день. Вы заметили, что сегодня у людей как-то помутилось вот это понимание, когда нас с вами даже спрашивают о нашей вере, какой ты веры, вот такой вопрос иногда звучит, скорее имеют в виду, к какой церкви ты принадлежишь, в какой молитвенный дом ты ходишь, какой ты принадлежишь деноминации и так далее. Но библейское понимание веры – это не что-то такое далекое, это нечто, которое очень имеет отношение непосредственное к реальности. Библия говорит: «Вера без дел мертва». Помните, во второй главе послания Иакова есть даже такой образ, который там рисует Иаков. Он говорит: «Так же, как и тело без духа мертво, так вот и вера без дел мертва». Так и у нас должно быть. Мы должны понимать, что само провозглашение веры ничего не значит, если она не подкреплена какими-то делами. В послании к Галатам в 5 главе в 6 стихе апостол Павел говорит, Галатам 5:6: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания», обращая внимание на вторую часть этого стиха, «но вера, действующая любовью». Понимать это надо так. Во Христе Иисусе не имеет значения ничего, кроме веры. Но какой веры? Той веры, которая действует любовью. Во Христе имеет значение не религиозные обряды, не пол, не национальность, не политические взгляды, но вера, действующая любовью. Вот что для Христа имеет огромнейшее значение. И вот все примеры, о которых мы с вами будем размышлять из 11 главы послания к евреям, там будут разные люди. Там будут люди, жизнь которых трудно будет описать, и мы будем с вами думать, и где-то даже бороться с нашими мыслями. А где этот человек проявил свою веру? Потому что у него вот вроде и грех здесь был, да? Некоторых людей мы будем с вами описывать из Ветхого Завета, брать эту информацию и думать, как-то странно проходила жизнь этого человека. Но мы будем пытаться найти крохи, крупицы того, что описано об этих людях. И тем не менее, нам они даны как примеры веры. И это все говорит о том, что люди-то эти были простыми людьми. Ничего особенного и выдающегося у этих людей не было. И поэтому мы не сможем оправдаться перед Богом, сказав: «Господи, вот ты им что-то дал того, что ты забыл нам дать». У них было нечто, чего, Господи, ты нас не наделил. Абсолютно все у них было точно так же, как и у нас, да еще и во многом хуже, в особенности в материальном отношении, потому что вряд ли кто-то из нас хотел бы совершить путешествие во времени, туда, в прошлое, когда жили они, в тех условиях, в которые они жили, и остаться там. Это жизненные примеры. Каждый человек здесь в 11 главе послания к евреям нам свидетельствует не просто своей верой, то есть какими-то заоблачными убеждениями своими, а своей жизнью они доказывают нам, что они готовы были пострадать и даже умереть за свои убеждения. Сегодня, я повторюсь, очень много возвышенного говорится о вере. Нам нужно где-то спуститься на землю, потому что вера определяет поведение человека. Вера определила поведение Авеля, она заставила, ну, лучше сказать, побудила его поступить так, как он поступил. Вера должна сегодня побуждать нас поступать различным образом. Так, такова наша вера, так мы будем и поступать. И более того, какова наша вера, такую и награду мы будем иметь. Господь говорит: «По вере вашей да будет вам». Я вспоминаю одного проповедника, который рассказывал, как в детстве его отец, который тоже был проповедником, пообещал ему, говорит: «В субботу», это было где-то в начале недели, говорит: «В субботу мы с тобой обязательно пойдем на рыбалку». И он, будучи еще маленьким мальчиком, лет ему 8-9 это было, он говорит о том, как он страстно желал пойти с ним на рыбалку. Каждый день он в буквальном смысле слова видел во сне все это. Он так желал отправиться с отцом на рыбалку. Отец был занятым человеком, некогда было ему в основном заниматься сыном, и вдруг такой подарок. И вот, говорит он, пришло субботнее утро. И вдруг телефонный звонок. И по телефону отцу кто-то говорит из других братьев о том, что так и так, нужно срочно отправиться в какое-то селение, там кто-то умер, нужен там проповедник. И отец, даже не извинившись передо мной, не сказав мне ни слова, хотя я, конечно, догадался, о чем шла речь, он отправился туда. И этот мальчик, который стал сегодня уже знаменитым проповедником, говорит: «Я, конечно, отца не виню, но я поверил ему настолько, что готовился всю неделю». И потом, говорит, я настолько вот сжился и свыкся с этой мыслью, что все-таки мы пойдем на рыбалку в субботу. Потом мне так трудно было оставить эту мысль и простить своего отца. Конечно, разные обстоятельства бывают в жизни, но вера этого маленького мальчика в то, что отец обязательно с ним пойдет на рыбалку, заставила его мыслить и даже, ну, видеть во сне таким образом, как он это видел на протяжении этой недели. Друзья, вера наша не тщетна. Наш Господь, наш Небесный Отец никогда не даст нам такого обетования, которое бы Он не исполнил. Написано в Священном Писании, что все обетования, которые нам даны, да и аминь в Иисусе Христе. И поэтому наша вера никогда не поколеблется. Конечно, если сами мы не подложим какую-нибудь под нее мину. Итак, вера Авеля до сих пор говорит. Она говорит о том, если ты веришь, то живи по вере. О чем она еще говорит? Я уверен, что тогда, когда мы смотрим на Авеля, хотя он сегодня уже не с нами, он находится с Господом, он, тем не менее, говорит нам о том, как приносить жертвы Богу. И мы вспоминаем с вами, как же была принесена эта жертва. И перед нами встает вопрос, а чем же отличалась жертва Авеля от жертвы его брата Каина? Сегодня это место было прочитано, но я предлагаю нам еще раз задуматься над ним и обратиться к книге «Бытие», 4 глава, с 3 по 5 стихи. Написано: «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его, а на дар Каина, а на Каина и на дар его не презрел». То, что называется «презрел», о чем здесь описывается, мы уже с вами поговорили. Прекрасное объяснение было дано, что в данном случае не имеется в виду презрение или гнев, а то, что Господь обратил внимание и отнесся благосклонно, какова жертва была угодна Господу. «Жертва Авеля», отвечаем мы. «Почему?» – спрашиваем мы. Это следующий вопрос. «Почему она была угодна Господу? Что в ней было такого особенного?» И здесь мнения расходятся. Одни полагают, что, возможно, благословил Господь Каина, вернее, Авеля, потому что Авель был пастухом, а Каин был садоводом. У него были овощи, у него были фрукты, от плодов земли он принес. Может быть, в этом дело? Но если задуматься, ведь Адам сам возделывал сад. Вспомните, лишь во второй главе, двумя главами перед этим, Господь поселил Адама в сад, и он сам повелел ему возделывать этот сад. Поэтому не может быть такого, что Господь благоволит больше к пастухам, а меньше к садоводам. А может быть, задают вопрос другие, вопрос заключается в том, что жертва, которую принес Авель, это была жертва из отборного, из лучшего, а жертва Каина была, ну, такой, знаете, небрежной, из первого попавшегося, по лозунгу «На тобі не Боже, що мені не гоже». Конечно, в тексте написано, что Авель принес из первородных, но, вы знаете, первородное – это вовсе не оценка качества. И вы сами прекрасно знаете, братья и сестры, что не всегда то, что первое – это самое лучшее. Да, конечно, Господь учит нас, чтобы мы самое первое приносили Ему, и это звучит на протяжении Ветхого Завета, но не всегда первородный означает самый лучший. Вспомните, самые первые плоды, вот я вспоминаю, первая клубника появляется, она только-только краснеет. Ну, вы знаете, я не знаю, как вам, но она мне напоминает больше земляничку, маленькая она еще, недостаточно солнца в ней как-то, надо подождать немножко, чтобы она налилась. И так любой плод, наверное, который мы вспомним, мы с вами заключим, что да, действительно, хочется его скушать побыстрее, но это не означает, что он самый лучший. Поэтому, когда он принес от первородных, это не означало, что это было самое лучшее, что было у него. Хотя не исключение, что он и самое лучшее принес тоже. Другие указывают на то, что он тука, из тука своего стада принес. Но это не значит, что самые тучные, а просто указывает на части животного. Поэтому тоже не подходит это объяснение. Может быть, у Каина была просто жертва благодарности, а у Авеля была жертва за грех, говорят следующее. Может быть, различие как раз в том, говорят еще одни братья наши, в том, что вот Авель принес животных, и мы помним, что позже Господь будет повелевать людям именно животных приносить в жертву, а Авель принес растения. Но ведь и растительные жертвы были, правда? Были и хлебные приношения тоже. Может быть, дело заключалось в том, что жертва Авеля указывала на Иисуса Христа, а жертва Каина нет. согласен, указывала, но как Каин и как Авель могли об этом знать? Что было им открыто? И вот мы с вами находимся в этой дилемме, в этом вопросе. Ну как нам различить эти жертвы? В чем же было преимущество жертвы Авеля? И как всегда, Божье откровение приходит нам на помощь. Мне, наверное, не надо было бы даже перечислять все эти гипотезы, а обратиться непосредственно к Новому Завету, потому что наш Господь отвечает на этот вопрос, ну, в общем-то, в этом же стихе, который мы начали с вами в самом начале изучать. Я прочту его еще раз. Это 11 глава послания к евреям, 4 стих. Написано: «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его, ею он и по смерти говорит». И мы уже сказали, что здесь говорится о вере. Вот чего не было в жертве Каина. Там не было веры. И верою жертва Авеля была лучшей. Здесь вот это греческое слово «лучшее» означает не просто лучшую качественно, но большую, то есть более значимую. То есть у Бога был какой-то объективный критерий, и Он посмотрел на жертву одну и посмотрел на жертву другую, и не просто потому, что Бог может принять любое решение, а посмотрев на них объективно. Там были определенные вещи в жертве одной и в жертве другой, благодаря которым Бог вынес это суждение, что да, твоя жертва, Авель, она лучшая, потому что ты принес ее с верой, а Каин не принес с верою свою жертву. Послание к евреям, 3 глава, 3 стих. Я хочу, чтобы мы открыли этот стих и посмотрели. Там употребляется это же слово «лучшее», и мы поймем, каким образом это слово нужно понимать. Вот в этом стихе, это 3 глава, 3 стих, написано об Иисусе Христе: «Ибо Он достоин тем большей славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его». Автор этого послания говорит: посмотрите на Моисея, достоин ли он славы? Ну, конечно, достоин. Вы вспомните, как горело вот даже его лицо, когда он выходил после того, как общался с Господом. Сколько времени он провел в молитве, даже тогда, когда ходатайствовал за свой народ. Достоин он похвалы и славы. Но если сравнить Моисея со Христом, кто достоин лучшей славы? Моисей или Христос? Кто? Конечно, Христос. И намного большей славы, несмотря на то, что, ну, если бы мы там описали славу Моисея, она была бы, наверное, маленькой, очень маленькой по сравнению со славой Христа. И здесь есть в нашем языке качественные, так называемые, прилагательные. Есть более превосходная степень и менее превосходная степень. Моисей достоин славы, а Иисус Христос достоин большей славы. Я умею петь, я думаю, что, ну, тоже, может быть, иногда хорошо пою, но кто-то поет намного лучше. Сегодня мы это слышали и утром, и вечером, да. Я, может быть, тоже могу готовить, кто-то хорошо готовит, но жена лучше готовит. Она намного больше в этом плане достигла высот, чем, скажем, я. Лучшая не благодаря отбору была жертва Авелева, не благодаря тому, что он намного красивее избрал этих животных, а именно благодаря вере. Вера, которая стала не просто приправой этой жертвы, а стержнем ее, сделала эту жертву принятой перед Господом. Я даже скажу больше. Если бы Каин и Авель поменялись местами, и если бы Авель по вере принес от плодов земли, как вы думаете, Господь принял бы его жертву? Я думаю, что принял бы. Хотя мне возразят, да, но он ведь по вере, Господь ему открыл, что нужно было вот именно принести животное, возможно, агнца принести. Согласен, когда ты живешь по вере, Господь тебе открывает, как ты должен ходить. И поэтому мы читаем в послании к евреям 11 глава, возвращаемся в эту главу, и там в 6 стихе написано: «Без веры угодить Богу невозможно». И вот я думаю, что именно вера подсказала ему в том числе и то, что нужно принести в жертву, какова жертва правильная. В послании к римлянам сказано: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». То есть, когда у тебя есть вера, у тебя открываются определенные уши веры, и ты слышишь то, что не слышит неверующий человек, потому что твои уши настроены на голос Божий. Жертва Каина, тем не менее, друзья, она неплоха сама по себе. Она просто не была принята Богом, потому что она была основана на других мотивах. На каких, мы можем только гадать. Возможно, Каин рассуждал в своем сердце, и он думал, ну, если это хорошо для меня, может быть, Каин был вегетарианцем, я не знаю, может быть, он считал, что вот это самое лучшее, что есть у него, это работает для него, это то, что он выращивает, это то, что он делает. Может быть, он даже в искренности сердца приносил эту жертву, но на других мотивах, на рационализме, на рассуждении, на каких-то интеллектуальных домыслах была основана его жертва. То, что хорошо для нас, делаем мы вывод, вовсе еще не означает, что это автоматически хорошо для Бога. А книга Притчи вообще все ставит на свои места. Там написано в 15 главе 8 стихе «Жертва нечестивого – мерзость пред Богом». А мы уже с вами читали о том, что, оказывается, Господь намного глубже видит, чем просто поверхностно. Вот мы смотрим, и один принес жертву, и другой. И вроде бы вот все отличие внешнее, а Господь знал и мысли его тоже. Он знал, что гнездится в его сердце. Мы смотрим, два человека пришли в храм помолиться. И те, кто смотрит по внешне, они видят, один священник, у него молитва льется, вот, он знает, что сказать, да, фарисей, а другой мытарь. Ну, что с него взять, да? Это человек грешный, какая у него молитва может быть? Пришел тут отмаливать свои грехи и так далее. Я помню, что в Новом Завете также написано о том, как иудейские священники тогда, когда принесли вот эти деньги, а брат на Иуда пытался им вот эти деньги вернуть, которые были внесены ему как плата за предательство, они их не приняли, потому что они понимали, что Бог не приемлет такой жертвы. Вот они знали этот секрет. Они понимали, что есть определенные вещи, даже если это деньги, ну, казалось бы, деньги не пахнут, вот есть такое выражение, да? Ну, принеси ты их в жертву, кто будет знать? Они знали, Господь будет знать. Сегодня есть люди, которые приносят в жертву нечто, что Господу не угодно, вовсе не потому, что, ну, Господу не нравится, сколько нулей они не дописали в своем чеке. Вопрос не в этом, а вопрос в сердечном мотиве, вопрос в вере. Вопрос не в том, что человек, который желает пожертвовать перед Господом, приходит и говорит, вы знаете, вот у меня есть такая сумма, я хочу пожертвовать ее. А вопрос в том, как он получил эту сумму и какой образ жизни он ведет. И вопрос каждому из нас, а как я жертвую Богу? Является ли моя жертва сегодня, жертва времени, жертва моих сил, жертва моих способностей, ну и жертва денег, конечно, свидетельством о моей вере? Если мы смотрим на жертву Авеля, мы заключаем, у него эта жертва являлась этим свидетельством, и это свидетельство говорит по сей день. Итак, Авель, его жертва и его смерть говорят нам по сей день о вере, которая должна проявляться в делах каждый день. Они говорят нам о том, как жертвовать Богу, и, в-третьих, он говорит нам также о праведности. Мы с вами прочитали в нашем тексте, Евреям 11:4, что он получил свидетельство о том, что он праведен. И у меня вопрос, братья и сестры, а как он получил это свидетельство? Как он получил это свидетельство? Вот когда мы читаем текст из Бытия о том, что Господь принял его жертву, Господь презрел на его жертву, я не знаю, но как он презрел, как Авель получил это свидетельство о том, что Господь принимает его жертву, и тем более, что Господь презирает на его жертву, то есть имеет к ней такое благосклонное, угодное ему отношение. Возможно, было так, как и времена Илии. Помните, позже мы читаем о том, что Господь ниспослал огонь с небес, и тогда это для всех стало свидетельством того, что это воистину Господь принимает эту жертву. А может быть, он просто ощутил этот тихий, спокойный голос в сердце своем о том, что да, Господь с тобой, и он принимает эту жертву. Но самое главное, что это свидетельство он получил не перед людьми, а перед Богом. Господь сам засвидетельствовал о нем. И вопрос у меня возникает. Если я живу праведной жизнью, если я хочу жить праведной жизнью, я тоже хочу быть праведником, то как сделать так, чтобы об этом сказали не люди, а прежде всего Господь? Как сделать так, чтобы Господь обо мне сказал: «Ты праведный человек»? Как показать Богу свою праведность? Как сказать, как сделать так, чтобы Господь обо мне и о тебе мог засвидетельствовать, что ты праведный человек? Потому что именно так было в жизни Авеля. И я нахожу в Писании такое место в книге «Послание к римлянам» в 1 главе, каким образом достигается праведность. В 16 и 17 стихе мы там читаем «Послание к римлянам», 1 глава, 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому человеку». Во-первых, иудею, потом и эллину, в нем открывается правда. Вот здесь и есть та самая праведность Божья. В русском переводе «правда», а имеется в виду праведность. В нем, то есть в Евангелии, открывается праведность Божья от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. Эта истина была открыта еще праведником Ветхого Завета. В книге пророка Аввакума, одного из малых пророков, мы находим вот эту истину о вере. Оказывается, отличительный признак праведного человека – это даже не его безгрешная жизнь, потому что хотите – верьте, хотите – нет, такую жизнь можно подделать. Господь смотрит довольно глубоко, намного глубже. Даже человек с неправедной жизнью может оказаться праведником, если покается и уверует в Господа. Праведник – это не тот, кто никогда не грешит. Праведник может упасть, но он знает, как вставать, потому что сила у него есть Божья ко спасению. И эта сила зовется верой. И эта вера не просто вера в пустышку, вера в себя, вера в собственные силы, в самоусовершенствование, но вера в Господа, вера в Иисуса Христа, вера в Его жертву, она его подымает. Вера – это отличительный признак праведного человека. И вот когда есть вера, тогда у тебя будут также и дела. Дело вовсе не в требованиях, которые предъявляет праведность, а именно в отношении сердца. Друзья дорогие, не имеет большого значения тот дар, который мы приносим Господу. И не его количество имеет это значение, но вера, которая при нем. Вера, которая при нем. Все, что не по вере, написано, грех, в том числе и богослужение, в том числе и то, что мы делаем для Господа, в том числе и иногда наша проповедь, наше пение, наши жертвы. Если без веры, все, что не по вере, говорится, грех. И вот важно, чтобы вера была в истинного Бога. Важно, чтобы мы его знали. Важно, чтобы мы для него все это делали. Вспомним лепту вдовы. Для других людей то, что она сделала, было мизером, ничего не значащим, потому что были люди, которые целые кошельки, видимо, опорожняли в эту сокровищницу. Причем, как нам рассказывают историки, скорее всего, делали они это прилюдно, и так, чтобы каждая монетка прозвенела, чтобы все могли сказать, вот, смотри, сколько он пожертвовал. Сокровищницы, рассказывают, были специально такие вот железные, вот, сделанные в виде треугольных таких вот, ну, как груш, что ли. И вот можно было туда сыпать, чтобы прозвенела каждая монетка. А здесь всего лишь две лепты. Никто и не заметил, но заметил Господь. Он видел это отношение сердечное, внутреннее отношение бедной вдовы. Ее лепта имела для Господа огромнейшее значение. Сегодня Бог наблюдает за нами. Он наблюдает за нашим поклонением. Он наблюдает за тем, не просто что мы делаем в собрании, а есть ли при этом вера или нет. Он наблюдает за нашим пением, проповедью, но самое главное, Он наблюдает сегодня за нашей жизнью. Важно, чтобы во всем присутствовала вера. Кровь Авеля пролилась на землю, как и кровь многих других праведников. Однажды Авель воскреснет. Сегодня Авель, уверены мы, находится на небесах, но кровь Иисуса Христа еще лучше. И мы приходим к нашему последнему вопросу, который мы будем решать в конце нашего собрания. И я напомню тот стих, который говорит нам послание к евреям 12:24, что мы приступили к ходатаю Нового Завета, Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Давайте подумаем сегодня о том, каким образом наша жизнь и наша смерть станет свидетельством того, что мы верим в Господа. Аминь. Помолимся, друзья.